Так, ну хорошо, продолжаем. Сегодня у нас третье занятие из этого цикла. Награда за мицвот. В прошлый раз была приведена странная брайса о том, что если заслуги превышают прегрешение, то человеку становится плохо от этого, случаются плохие вещи с ним. И наоборот, если прегрешения превышают заслуги, то с ним вроде бы все хорошо. В общем, брайса звучала парадоксально, и она противоречила Мишне, которая говорит, что если с человеком, у человека мицвот больше, чем прегрешение, то он получает награду за мицву. И Абая дал ответ такой. В этой, значит, в этом противоречии между брайсой и Мишной есть на самом деле два временных промежутка. Мишна говорит про грядущий мир, и там-таки все будет хорошо. А брайса говорит про подготовку к грядущему миру. Противоречие между текстом брайса и текстом Мишны. В чем оно состоит? В том, что брайса говорит, человек делает мицвот, и ему нехорошо. Если у него мало мицвот, наоборот, ему хорошо. А Мишна говорит, всегда хорошо. Всегда хорошо. Так вот, разрешение противоречия мы говорим, когда всегда хорошо, это не в этом мире, это в следующем мире. А когда говорится, что вот есть, значит, хорошие дела и получает человек наказание, это подготовка к следующему миру. Вот так он вышел из положения. Теперь как тогда выглядит вот эта Мишна, которую мы изучаем. Давайте снова прочтем ее текст в этом свете. Кол хаоса мицва ахат митевин лоу. Каждый, который сделал мицву одну, делаем ему хорошо. Марихин лоу ямов. Увеличиваем продолжительность жизни. Даем, и он имеет так, наследство в земле, которое в данном случае уже будет интерпретироваться как Ойлам Або, грядущий мир. И поскольку, согласно Абая, Мишна говорит про будущий мир, то делаем ему хорошо в грядущем мире, продолжительность это идет на грядущий мир, и земля это не наша земля, а то, что будет потом. Проблема здесь возникает с такой интерпретацией. За одну мицву человек не получает Ойлам Хабо. Мишна говорит, текст одну мицву делает, все. Ну, эта проблема, собственно, была уже в Геморе поднята, и она получила объяснение. Конечно, речь идет не просто про одну мицву. Речь идет про, когда чаша заслуг перевешивает чашу прегрешений, и в этом случае уже вот за мицву будет эта награда. То есть получается, что Мишна говорит, хотя говорит про одну мицву, но про специальную ситуацию. Вот эта черта разделения заслуг и прегрешений, она все определяет не только момент жизни, но и там тот, кто перешел эту черту, он за каждую мицву, за одну мицву получит там награду. Но это идет на будущий мир. В этом мире по-другому дело обстоит. В этом мире речь идет про брайса говорит про подготовку к следующему миру. Значит, дальше здесь надо, когда мы изучаем Гемору или другие источники серьезные, надо быть осторожным. Не все, что видишь в жизни, можно переносить на то, что читаешь в книге. На самом деле все, конечно, можно принести, но надо это дело уметь что делать. Не всякое событие можно вот подстроить под ту гемору, которую мы сейчас изучаем. Поэтому нельзя, если видишь, человек находится по левую сторону от черты. О, значит, у него прегрешение прегрешение больше, и он идет вниз, катится, так сказать, дальше и дальше. Это не обязательно. Причин, почему то, что человек попал налево, а левую сторону – это черты, и к нему творение повернулось со знаком минус, негативно, для этого могут быть разные причины. Одна из них, вот, как здесь сказано, приближение больше. Но здесь, на этой странице Геморы, всего несколько строчек, здесь не укажут все причины. И Геморы не ставит себе тут целью указать все причины. Может быть, человек оказался по ту сторону. Каким-то другим, значит, причины были другие. Например, его просто очищают таким образом. Хотя у него и заслуг больше, но все равно. К нему творение так повернулось. Или другая причина, например, связана с тикун его нашамы. Тоже затрагивает предыдущее рождение, по которому мы не осведомлены. Вот такая гизерина у него от рождения вышла, что он должен идти вот по этой линии. Мы как бы не можем в точности сказать, как, что с человеком происходит, из-за чего. Вот одна из причин, вот такая, как здесь сказано. Значит, это вот, в принципе, все было в прошлый раз, рассказывалось, разбиралось. И сейчас мы двинемся дальше в изучении. Гемора приводит другое мнение, мнение Рава, который будет объяснять противоречие между Брайсой и Мишной не как Абая, другому. В чем суть всего объяснения? Он тоже видит, что эта Мишна, она, эта Брайса явно противоречит Мишне. На первый взгляд, прямое противоречие. Но если Абая спасается от этого противоречия так, что хорошо, так, где говорится, что будет все хорошо, значит, это уже будущее время. Он делает разбиение во времени. Рав говорит, нет, не так. Не в этом противостоянии этой Брайсы, этой Мишны. Суть в другом. Они действительно идут не порознь, явно противоречат друг другу. И Брайса как бы вызывает, вызывающий по отношению к этой Мишне. Тут нет сомнений, тут Абай и Рав согласны. Но в чем вызов? В чем несоответствие Брайса и Мишны? Ну, Абай мы сказали, в чем видят уже это. Там плохо, а тут хорошо. И там мицва. Значит, Рав объясняет по-другому. Он говорит так. Есть такой Талмид Хахам, Тана, Раби Яков. И у него концепция такая, что награда за мицву в этом мире нет. Нет награды за мицву в этом мире. И тогда получается, значит, он говорит так. Ты говоришь, что есть награда за мицву в этом мире, а я говорю, что нет. И вот он формулирует у Брайса о том, что человек делает мицвот, их у него больше, чем прегрешений, и тем не менее с ним плохо. Нет награды за мицву в этом мире. И наоборот, у него мицвот мало, вроде бы он должен идти по плохому кругу, а с ним хорошо происходит, хорошие события происходят. Значит, награда за мицву не в этом мире. Вот он так понимает эту Брайсу. Вот как он сказал эту Брайсу. Мишна, она говорит, что есть награда за мицву. А Рав Яаков говорит, я не согласен с этим. Нет награды за мицву в этом мире. И поэтому он бросает как бы вызов нашей Мишне вот так, в такой форме. Абая учит, я говорил уже, Абая учит, что противоречие здесь в том, что Брайса говорит, что это человек делает мицву, и с ним плохо случается, а Мишна говорит, что человек делает мицву, и с ним хорошо. Значит, он вот видит в этом противоречие. И он тогда говорит, что Мишна говорит про одно время, Брайса про другое. Вот он так объясняет этот спор.
Я как же с вами говорю. Но. Если нет награды, там значит, есть награда.
Значит, послушайте внимательно. Это тонкое место на самом деле. Есть комментатор, то есть, который примерно вот... я объясняю, как Раша объясняет. То есть, объясняет, имеет проблему с Рашей, и вот одна из проблем вот та, что вы говорите. Но, значит, тонкое рассуждение, тонкость Раши вот в чем, что есть противоречие, как я уже сказал, вызов Брайса на Мишну. Брайса видит текст Мишни, говорит, я не согласен с этим. Абай объяснил, в чем несогласие. На самом деле, говорит, нет никакого несогласия. Это как бы это несогласие только в форме, но по сути то же самое. Все считают, что награда за мицву в этом мире существует. И Брайса, и Миша. Вот так он объясняет это несоответствие. Просто разные времена. Рав объясняет по-другому. В действительности принципиальная разница между Брайсой и Мишей. Мишна тоже говорит про настоящее время, она не говорит про будущее время. Когда Мишна говорит, что есть награда за мицву, она имеет этот мир, как мы учили раньше. Но Брайса, она считает, что нет награды в этом мире за мицву. И в этом смысле, вот она и говорит, мицвот больше, чем авейрот, и человеку плохо. Или наоборот, мицвот меньше, чем авейрот, и человеку хорошо. Значит, нет награды за мицву в этом мире. Вот как Рава подходит к этой Мишне. Не то, что плохо и хорошо, как Абая, а с точки зрения самой мицвы. Больше мицвот, а ему плохо. Меньше мицвот, а ему хорошо. Значит, нет награды за мицву в этом мире. Вот как он учит эту брайсу. Подход другой, с другого угла. И вот мы получаем, значит, здесь, что есть Тана, Раби Яаков, который считает, что награды за мицву в этом мире не существует. Дальше интересно понять, в чем на самом деле у них махлойкет, спор. То есть формально мы поняли, вот в этом. Есть награда за мицву или нет. Но ведь за этим стоит какая-то идея. Почему он так считает, что нет награды за мицву в этом мире? А Тана наша Миша считает, что да, есть. Это надо понять. Почему так? Сам факт мы установили, Рава помог. Но почему он не объяснил? Значит, надо будет понимать из того, как события развиваются. Значит, чтобы понять, ответить на этот вопрос, добраться до причины этого спора, идеи спора, значит, посмотрим, что говорит Рамбам. Закон от Ишувы, он ставит следующий вопрос. Есть, значит, вот известно, что награда за мицву будет в будущем мире, не в этом. С другой стороны, Тора во многих местах говорит, что если вы будете следовать, выполнять рацион Ашем, у вас будет хорошо складываться. Если будете плохо, вы получите клоу, проклятие, и будет плохо складываться. Это впрямую поставлено в зависимости от мицвот. Как увязать эти две вещи? Раби Яаков тоже читал Хумаш. Он тоже знаком с этим псуким. Как же он говорит, что нет награды за мицву в этом мире? Вот полно псуким таких, что есть. Что Рамбам задает этот вопрос. Он, правда, не адресует его к Раби Яаков, но вот в концепции того, что мы говорим, это как раз вопрос на него. Отвечает так. Конечно, то, что сказано в Хумаш, награда за мицву, это есть. Несомненно. История тому подтверждает это. Тем не менее, это не значит, что нет награды в будущем мире. В будущем мире тоже есть награда. Вот такое, как бы, Рам много там написал в этой галахе. Но такой, как бы, ответ, что и там есть. И он в детали не вдавался, как же и там есть. Ну вот давайте попробуем, так сказать, вникнуть в это дело. То, что есть награда за мицвот, как пишет Рамбам в этом мире, как написано в Хумаше, это очевидно. И в чем она состоит? Дождь пойдет, говорится в Хумаше. Дождь пойдет, будет Хумаше. Дождь вовремя, почему? Просто пойдет, а вовремя пойдет. То есть речь идет о том, каким образом творение повернется к народу или к человеку. Это уже зависит от того, на кого мы смотрим в данном случае. На человека мы смотрим творение. Как творение подвернется к человеку? И вот оказывается, и это не новая идея, но вот здесь она проявляется еще раз, что творение зависит от мицвот. Не то, что Хакодеш Борух уложил творение в одной части, мицвот в другой части. Не так. Это единая система. И так, что вот с того момента, как была дарована Тойра на Синай, творение зависит от мицвот. И в этом смысле вот все эти псуким, они про это говорят. С другой стороны, награда за мицву, как Раби Яаков ее понимает, это не то, что творение к тебе так повернулось, а вот ты сделал какую-то мицву и получил что-то хорошее в соответствии с этим. Какое-то событие с тобой случилось, или, наоборот, тебя уберегли от чего-то. Это прямой результат той мицвы, которую сделал. Это же не поворот творения. С чем Раби Яаков, конечно, согласен. А оплата за мицву – это уже другое. Ну хорошо, давайте дальше, значит, еще полшага вперед сделаем, полшага. Если творение поворачивается плюс, с плюсом к тебе, из-за мицвот, разве это не награда за мицвот? Если она бьет тебя по спине и ниже, разве это не наказание за преступление? Вроде в чем разница, собственно? Это ответ такой. То, что творение к тебе так повернулось, так или иначе, это никак не списывает с тех награды, с тех мицвот, которые ты получишь потом. Но если награда за мицву приходит действительно в этом мире, ну, положено, скажем, условно говоря, эта мицва оплачивается в 100 денежных единиц, значит, ты 30 денежных единиц получил в этом мире, осталось 70. Это вот награда за мицву в этом мире, так Рабби Яаков понимает это. И так он говорит, не может быть. Вся награда потом, не сейчас. Творение повернулось другим, это еще не награда, это следствие, но это не списывается с того, что ты получишь потом. Вот в этом получается махлокет между Рабби Яаков и другими. Будет ли списываться награда за мицву в этом мире с того, что будет, или нет? Наша Мишна считает, что да, будет. Он говорит, нет, не будет. А есть еще мнение такое, мы учили, что есть вещи, которые имеют награду в этом мире, а Керен, то есть остальное остается и для будущего мира, ничего не списывается. 5 мицвот или 10 мицвот, такие тоже, вот такое мнение тоже есть. Рабби Яаков явно не согласен с этим, потому что он считает, что нет награды за мицву в этом мире. И вот эта, так сказать, идея о том, что именно в этом спор, он подтверждается текстом, который сейчас Гемора приведет. После того, как Рова сказал, что вот это Брайс идет как Рабби Яаков, и он так считает, он приводит другой источник Рабби Яаков, который мы сегодня будем изучать. Значит, читаем, что написано. Рабби Яаков оймер, Рабби Яаков говорит, «Эйн лахо кол мицва». Мицва Шикасува Бетойра, Шикатува Бетойра, я стараюсь читать по-еврейски, на этом израильском акценте уже. Значит, нет ни одной мицвы, которая написана в Тойре, Тора, наверное, сказать, Шиматан Схаро, что награда за нее бицида на стороне, это пока загадка, что значит на стороне, и дальше что не будет воскрешения мертвых, талуя бо, зависит от этого. Это вот первая часть Брайса. Первое, что здесь Рабби Яаков говорит, он однозначно говорит, что ни за какую мицву награды в этом мире не существует. И то, что там перечислялось 5 и 10, что Керен стоит в следующем, пойдут в этом мире, он с этим не согласен. Это другое мнение. Дальше он говорит, почему-то вдруг, если просто назвать вещи своими именами. Он для чего-то просторно говорит, и Патахьяском и Син, воскрешение мертвых. Зачем это? Для чего? Я же говорил, что это Тор, это не билетристика. Если здесь слова сказаны, значит, их надо понять своим разумом. Что он хотел этим сказать? Заговорил вдруг про Патахьяском и Син. Мы говорим про этот мир. Награда за мицву. В этом мире, в чем тут воскрешение, и при чем тут сторона? Ну, давайте подумаем, что такое Тахиас Хамисин? Это Йом Хадин, заключительный, день суда же, самый последний. Вообще судов много на человеке, но, собственно, каждый день совершается. Нашама идет ночью наверх, ее там судят. Вот будет Рош Хашана скоро, еще больше суд. Потом Йом Миса, обычная смерть, там тоже судят. Ну и в процессе много судов над человеком. Каждый Янтов совершается суд. Но вот есть один последний, файнал, заключительный. Тин Гамур. И это и есть Тахиас Хамисим. Воскрешение. Человека судят. Вот он говорит, что награды за мицву не в этом мире нет. Он говорит, она не кладется на сторону. На сторону это значит, и дальше про Тахиас Хамисим, про этот Йом Хадин. Вот на этом дне суда не будет такого расчета. Часть награды ушла на сторону в этот мир, в Олам Хазе, а часть осталась на Олам Хабо, на будущее. Не будет такого разделения на сторону, никакая часть награды положена не будет. Это объяснение на сторону. И дальше говорит, Тхиаска Миссим. Когда будет Тхиаска Миссим, там не будет этого расчета. Сколько было оплачено в этом мире, сколько будет оплачено потом. Нет никаких расчетов. Тхиаска Миссим не от этого зависит. Там будет один расчет, от чего она зависит. Ты уже подготовлен к этому будущему миру. Это вот та брайса, про которую до этого шла речь. Тебя подготовили. Все расчеты уже будут, так сказать, все списано. Ты готов для следующего мира. И дальше просто будет тебе сказано, в какое место там пойдешь. Что тебе удалось заработать в этом мире. Это и есть дин, суд. Один заслуживает в одну комнату попадет, другой заслуживает в другую комнату. Ты укажешь, своя комната там будет. Это в какую комнату пойдешь, это и есть дин над тобой. Но не будет вот такого расчета, сколько тебе там оплачено, сколько здесь оплачено. Все уже подготовлено. Тхиаска Миссим не зависит от тех мицвот, которые совершались в этом мире, и которые на сторону были положены. Нет такой концепции.
А время проходит между Тхиаска Миссим и судом
последним? Ну, про это, нет, это есть, вот это есть. Тхиаска Миссим, это есть, это один процесс. Я не знаю, там будет ли полгода или неделя, или еще что-то.
Исправить можно между ними?
А?
Исправить что-то еще можно?
Нет, ну, все, конец. Исправить ничего нельзя уже, все.
Только здесь.
Тхиаска Миссим уже после этого абсолютно ничего нельзя сделать. После смерти здесь человек умер. Некоторые считают, что все, его служение окончено в какой-то сборе. Это общее представление такие. И, в общем-то, это, вообще говоря, так. Но бывают исключения. Бывают нашамот, которые служат Творцу и там, по ту сторону. И бывают нашамот, которые возвращаются, подселяются к кому-то, и здесь, так сказать, дорабатывают то, что им нужно. Но уже после Тхиаска Миссим это конец. Ничего не будет сделано. Абсолютно ничего нельзя изменить. Это, поэтому называется Йом Хадин, Final, конечный дин. Точка.
Это после 11 месяцев?
Но нет, никак не связано со смертью человека здесь. Он может перерождаться много раз, когда все развитие человечества будет кончено уже. И тогда только воскрешение мертвых будет. Вот. И потом, так сказать, дальше будут разные ступени. Хорошо, значит, вот что мы получили. Мы поняли, в чем спор Пахомим. И из языка Брайса мы это видим. Так, дальше возникает вопрос по поводу мнения Раби Яаков. Я читал, и, в общем, другие тоже, это все знают, что есть такая мицва, как цедака. Ее хорошо давать для выздоровления больного. Мы про это много раз слышали. Как Раби Яаков, будет согласен с этим или нет? Как вам кажется?
Нет.
Не согласен, так?
Согласен, не согласен.
А?
Нет,
конечно. Не согласен, конечно, нет, правильно? Нет. Значит, а я думаю, что может и да.
Согласен,
конечно. Я с ним не встречался, но я сейчас проведу рассуждение. Первый ответ такой, что, конечно, не согласен. Что награда за дугу, выздоровление больного, это награда за мицву. Не может в этом мире быть. С другой стороны, вот это пример того, что хотя и говорится утверждение Талмид Хахам, Раби Яаков, и дальше мы имеем другое утверждение, которое вот награда за цедаку рифуа, выздоровление. И дальше надо как-то их вместе, значит, сопоставить. И тут может быть ошибка, очень легко сделана. Тут надо бы иметь уже хохму, чтобы сопоставлять. Вот сейчас я приведу рассуждение, когда он может быть согласен с этим. Значит, мы уже находимся в преддверии Тишвы, так, начало Тишвы. И что мы там говорим? Тешува, цедака и тфила, крагы, зар динейну. Тешува, тфила, молитва и цедака, о котором мы сейчас говорим, порвут, значит, могут порвать закон, который против нас. Когда мы это говорим, мы что, мы думаем, что тот цедаку, который мы давали митсу, теперь это мы жертвуем награды за эту митсу или нет? Навряд ли. Мы не это имеем в виду, что ту цедаку, которую я давал, пусть награда за ту цедаку пойдет вот за то, чтобы Гизар Динейну был порван. Навряд ли. Тогда как же понимать это? Что мы говорим? Есть тфила. Вот мы стоим в Йом-Кипур и делаем тфилу. Но тфила без тешувы мало что значит. Человек по-прежнему на своем черном пути, он может просить, это обращаться как в стеночки. Тешува нужна, чтобы подкрепить тфилу, также и цедака. Это такая специальная мицва, которое может подкрепить просьбу обращения наверх. Это мы видим отсюда. Цумкибр, Зарошан. Так, так и здесь. Когда человек дает цедоку за рифую кого-то, за выздоровление другого, он, по-видимому, хочет, чтобы человек выздоровел. Когда он дает этот цедок, он не врачу дает. Он рассчитывает на то, что Акодыш Борху поможет. Что он обращается к небесам. Это тфила фактически. Обращение к небесам. Он утепляет это своей цедокой. Вот и все. Это не списывает с цедоки никак. Когда обращаешься наверх, надо иметь какую-то силу. Ведь там же мы находимся в другом измерении. Акодыш Борху наверху, мы здесь. Это здесь я стал говорить громче, меня слышно. А как сказать громко, чтобы он услышал? То другое измерение, то надо подкрепить свои слова реальным действием. И без этого слова, это слова. У него есть ухо, есть. Но она не слышит все, что мы говорим. И на все, что мы говорим, обращает внимание. Я это имею в виду. Это, кстати, вот это наблюдение, к которому мы сейчас пришли, вывод, его полезно иметь в виду в момент своей собственной жизни. Человеку плохо, он начинает молиться. А что еще можно сделать? Так он и рассуждает. Конечно, можно. Надо служить, надо мицвот выполнять хорошо. Действия хорошие делать. Вот что надо. И про это люди забывают. Живут как живут. А ходят же Бороху к нему. С чем идешь? На что рассчитываешь? Он смотрит на себя не так, что, как ты на себя смотришь, не так, как ты хочешь. Сколько стать он будет делать то, что ты хочешь. Что, на это встречу каждой просьбе, что ли? Чтобы обратиться, надо заслужить, как бы это, подкрепить свою просьбу. Поэтому люди их просят, ходят за брахой праведником. Так, слова те же самые. Важно, кто говорит. Некоторые слова имеют силу, у других нет. Так, так вот, исходя из этого, я могу сказать, что Раби Яаков считает, что цедака, зарифу действительно дает результат. И в митце ничего не теряется. Что специальное вот митце цедака. Так, значит, теперь до сих пор была первая часть Брайса, теперь вторая часть Брайса, которую мы будем сейчас изучать, и сегодня мы не кончим изучать, но, по крайней мере, начнем. Раби Яаков приводит историю Майса, которая подтверждает его точку зрения, которую он только что выслал, что нет награды за митцу в этом мире. Он говорит вот так, значит, следующее. Вот, Шомер Ло Овив, сказал ему отец, поднимись на дом высокий, Бира, дом высокий, и принеси мне птенцов. Там, значит, гнездо было наверху, он говорит, сынок, сходи наверх, принеси мне птенцов оттуда. Он поднялся на крышу, прогнал мать птенцов, потому что есть специальная митцва, что высокан, прогонять мать, нельзя просто так птенцов или яички взять. Он это тоже сделал, он сделал митцву кивутав и прогнал вот птицу, как сказано, и венокал из хабоним, и взял вот этих птенцов, и когда спускался, упал с крыши и умер. И дальше Раби Яаков приводит пасук, который говорит про митцву кивутаваэм. Говорится, что там будет... И он говорит Раби Яаков, как же здесь сделано хорошо ему, где же здесь продолжительность дней. Потому что в обоих этих случаях и про кивутаваэм, и про Шлухасхакан сказано, что человеку будет хорошо, тоев ему будет, и у него будет продолжительность дней. А вот, пожалуйста, человек делает эти две мицвы сразу, и у него ни того, ни другого. Ему стало нехорошо, и жизнь кончилась. Где же он это говорит? Как же это так? И дает ответ. Когда говорится «Лман и Тафлох», что тебе будет хорошо, это говорится «Леойлам шукуло тоев», про мир, которому, в котором все хорошо, то есть про следующий мир. А когда говорится «Лман ярихун йомеха», что будут продлены твои дни, Леойлем шекуло арух. Про мир, который полностью длинный, то есть тоже про будущее время. То есть эти слова про хорошее и плохое, он говорит, относятся не к этому миру, а к следующему. Почему? Так вот, посмотри на Майсу, которая случилась. Если бы это относилось к этому миру, такое бы не могло произойти. Вот его доказательство того, что значит, это относится, что нет наград за Мису в этом мире. Ну, прежде чем изучать Гемору дальше, смотреть, насколько, в чем здесь, собственно, Гемора будет оспаривать это доказательство, поговорим о самом языке этих псуким. Здесь говорится две вещи. Будет тебе тоев и будет орух юмов, продолжительность жизни. Зачем сказано два раза? Если там и там относится к Олам Хаба, зачем говорить два раза? Скажи один раз. И те, которые считают, что есть награда за Мицву в этом мире, они говорят, вот когда посол говорит Тоев, это относится к этому миру. Когда говорится про продолжительность, это относится уже к следующему миру. Значит, в этом мире все конечное, 120 лет. Тот мир бесконечный. Да. Мы, значит, поговорим про это хороший вопрос, мы про это поговорим. Тоев, идея вот в чем. Почему сказано в посуде две вещи подряд? Скажи одну, ответ. Одна идет на этот мир, другая на будущий. На этот мир идет Тоев, на следующий продолжительность. Раби Яков как будет учить вот эти две вещи? У него же тоже две вещи. Зачем две вещи сказаны в пасук? Если обе относятся к одному и тому же, к будущему. В этом вопрос. Значит, понятный вопрос повторить еще раз? Значит, давайте я повторю на всякий случай. В пасук сказан две вещи. Тоев и арух. Тоев идет, зачем сказано два раза? Первое мнение объясняет, что одно это к этому миру, другое к следующему. Раби Яков говорит, что оба относятся к следующему. Вопрос, зачем два раза говорить то, что относится к следующему миру? Махаршо, есть такой комментатор очень известный, Махаршо, он объясняет так. Для Раби Яков тоже есть два разных промежутка временных. Один промежуток временной – это Тхиясхамисси, воскрешение мертвых, когда тело Гуф воскрешает, и становится хорошо и Гуф, и Нефеш вместе. Когда они вместе, Тхиясхамисси, они снова соединяются вместе, им хорошо. Это когда видится Тоев. Это первый этап. Еще второй этап, который только для души. Там уже он, так сказать, не имеет конца. Это уже арух, длинный, как бы, не имеет конца. Вот так он объяснил концепцию Раби Яков. Ну, так можно объяснить, и некоторые так считают. Но это не концепция Микуболим. Рамхаль в Сефер Дастывнот подробно объясняет, что после Тхиаса Мессим, когда душа соединится с телом, они больше не разойдутся. Это уже навечное соединение. Он описывает несколько этапов, несколько ступеней очищения вот этого совместного соединения, пока, так сказать, это человек уже не доберется до конечного уже, до конечной точки. Никогда не будет этого разъединения. С точки зрения Каббалы, то, что сказал Махаршо, не стоит абсолютно. Как же тогда понять, что почему там сказано два раза для Раби Яков? Но объяснение может дать очень простое. Собственно, как здесь и сказано. Если бы сказано было только один раз Тоев, я не знаю, где Тоев. Есть мнение, что за Мису человек получает хорошее в этом мире. Я мог вполне подумать, что Тоев относится вот к этому миру. Но в пасук сказано вот это Тоев не само по себе, тебе будет хорошо за эту мицву, а в соседстве с продолжительностью, с арух. Вот для чего сказаны это, эти две вещи. Чтобы я избежал ошибки. Как бы одно мнение первое обращает внимание два раза, значит, два разных времени. Раби Яков два раза для того, чтобы одно помогло другому. что если они не будут рядом стоять, я могу совершить ошибку. Мне будет неясно, за что тоф идет, в каком мире. Но после того, как сказано это рядом с арух, я уже знаю, это относится к Олам Хабо. Вот так он объяснит это. И это, собственно, то, что он говорит этой брайсе. Он не делает здесь никакого развлечения над хисами, сим, после, ничего такого нет в этой части брайсы. Дальше вот был, так сказать, вопрос про, почему здесь говорится про продолжительность. Ведь она же бесконечна там. Ну, по простому пониманию, продолжительность имеет по контрасту с Олам Хазе. Здесь конечно, а там гораздо больше. Но с другой стороны, все-таки здесь действительно есть место вопросу. Когда говорится длинное, здесь явно что-то так и слышится короткое. Иначе длинное не имеет смысла. Длинное слышится только звучит, как бы имеет вкус там, когда есть рядом короткое что-то. Вот сейчас дадим другое объяснение. Не просто продолжительность, как бесконечность, а другая концепция. Пасук говорит Хумаш, Эйла Толдот, Хашамаем Вихоорец, Бихебарум. Это происхождение поколения неба и земли, Бихебарум, в день их создания. Йом потом, во время их создания. И если посмотреть свиток Торы, то буква Хей, в этом слове «бехебаром» написано с маленькой, меньше, чем все остальные. Сразу возникает вопрос, почему? Буква «хей» почему-то маленькая написана. И дальше еще интересно, что это слово «хебаром» – это буквы имени Авраам. Просто в другом порядке, те же самые буквы.
Еще раз, как это?
«Хебаром».
«Хейбет».
Ну, напишите «хебаром».
Рейш-ван-нун?
Да, там Алых еще.
Алых
после Рейш. Бехебарон. Те же самые буквы, что Авраам. Это тоже, конечно, не случайно. И Рамхаль в этом месте дает такое объяснение. Есть две эпохи. Эпоха Авраам и эпоха до Авраам. И вот эпоха, которая началась с Авраама Авину, ей соответствует буква «Хей» маленькая. Это странно. Авраам Авину, Амусроил, и вдруг маленькая буква. Что, мы маленькие, что ли? Это в их глазах мы маленькие, в своих мы не маленькие. Вот все наоборот. Почему же Хумаш нас поставил с маленькой буквы? Там Хай дает такое объяснение. Дело, конечно, не в величине народа, тут все наоборот. Дело в том, что изменилось время. Эпоха, начавшаяся с Авраама Авину, не такая, которая была до потопа. До потопа люди жили очень долго. Адам решен 930 лет. Много лет люди жили. Почему они так много жили, а потом нет? Изменилась Шефа. Шефа, которая шла с Хашамаем, она пошла из другой точки, с более низкой точки. Моментально произошли изменения, в частности, продолжительность жизни. Время изменилось. Продолжительность жизни – это концепция времени. И вот, значит, концепция времени в Торе на самом деле трудная концепция. И суть времени – это действие вот этих мейроут, светил верхних. Как они действуют, какую шефу они дают? И тут есть два варианта. Есть как бы один тип шефы и другой тип шефы. Это определяет время. Вот поэтому шефа, которая пошла с момента уже после потопа, она принципиально не такая, какая была до этого. Это есть изменение времени. Шефа, которая пошла после потопа, она имеет тенденцию больше, что ли, большего дробления, чем то, что было до этого. А дробление, концепция дробления, это и есть время. Одна эпоха, другая эпоха. Но что-то изменилось, переход из одной точки в другую. Это и есть время, изменение времени. В настоящее время вот те светила, которые там наверху, которые ведут шефу, каждый действует как бы самостоятельно. Есть время для одного светила. Оно действует. Потом действует другое светило. другое время. Третье светило, третье время. Конечно, они все действуют вместе. Нет такого, что одно действует, другие нет. Но есть то, которое имеет первый, что ли, голос, приоритет. Это вот концепция времени. До потопа они действовали более сообща, что ли. Шефа шла с более высокой точки. Но люди были гораздо умнее, чем после потопа. Этот поток, как бы, шефы, которые с более высокой точки, он имеет концепцию единства. Нешама, она выше, чем гуф в духовном плане. Она едина, а гуф раздроблен. У нее другое время, не как у гуф. Мы живем в концепции гуф. Но одно надо сделать, второе, третье, пятое. Нешаме некуда спешить. У нее другие, так если она вне гуф, у нее другая концепция происходящего. У нее время другое совсем. Ну, а то, что будет в Олам Хабо, конечно, не сравнить с тем, что вот для Адама Харишон было в Ган-Эден и после. Там концепция времени еще будет более едина, чем в тот период времени, в ту эпоху. Вот это Арух Ямов. Когда пасук говорит продолжительность, не имеется в виду дольше, чем было. А другая концепция шефа будет. Вот у тебя награда за мицву, и тебе будет хорошо, и помимо этого ты пойдешь в мир, где другая шефа, с другой точки идет. Это и есть Олам Хабо. Говоря про продолжительность, есть прямое указание на ту шефу, которая не имеет вот этой временной концепции, которая сейчас у нас. Вот на самом деле в чем смысл этого пасука. Теперь, исходя из этого, мы можем посмотреть на браху, которую мы говорим в Майриф. Вторая браха перед Криашма, она браха про изучение Торы. И что там говорится? И хейм хаейну, веорах ямейну. Это про изучение Торы. Хейм хаейну, это вот жизнь, и орах ямейну, продолжительность наших дней. Ну, можно подумать, что мы как бы из изучения Торы дольше живем. Значит, не так. Многие люди изучают Торы и долго не живут. Имеется в виду что-то другое. Исходя из того, что мы говорили, понятно, что имеется в виду. Тойра по отношению к другим феноменам этой жизни имеет концепцию единства. Это как нешама в гуф. Отсюда и продолжительность. Другая точка отсчета, другая шефа приходит. Поэтому мы говорим «орах ямейну». Это, конечно, не та шефа, которая будет в Олам Хабо, не та, которая была в Ган-Эйден. Но по сравнению с тем, что есть сейчас, можно сказать, орах ямейну. Люди, которые погружены как бы в Торе, у них другое ощущение времени. Так, теперь, значит, пойдем по геморе. Что гемора говорит здесь по поводу этой майсы, которую привел Раби Яков. Гемора спрашивает вопрос. Дилма лав хохи хава. Может быть, так не было. Все доказательства Раби Яков о том, что награды за мицву в этом мире нет. Из того, что вот, пожалуйста, посмотри на то действие, которое было. Была майса. А гемора, да может, не было этой майсы. Что это за вопрос? Что, он соврал, что ли? А сошел он. Навряд ли гемора его так подрезывает в обмане. Подтасовки фактов. Он жил давно. Это сейчас может такое может быть, а скорее всего и будет. Но тогда так не было. Нельзя ждать, него, что он просто так сказал. Что Гемора имеет в виду? Ответ однозначен. Так бывает. Человек, это допустимо, что когда мы изучаем Гемору, человек приводит историю, проиллюстрировать свою идею. Наивный читатель читает историю, он думает, ну так оно и было. Не обязательно, мы видим отсюда, все не обязательно. Если бы на самом деле так и было, тогда всякая история, тогда Гемора не имеет вопроса никакого. Раз Гемора спрашивает вопрос этот, а может это не было, понимает она так, а может Раби Яков просто привел как-то иллюстрацию, и тогда нет доказательств. Он привел иллюстрацию своей идеи. На чем основана иллюстрация? Я понимаю, на чем. Люди прогоняют птенцов, делают кибут. Другие мицвот, которые положены, которые сказано будет продолжительной жизни, им хорошо. Посмотри вокруг. не случается такого. Значит, нет награды. Это, собственно, и есть идея Раби Якова. Просто он подкрепил это специальный майс, который показал, еще две мицвы вместе собрал, за которую каждое положено. Просто иллюстрирует свою идею, и все. Но идея, она имеет место в жизни. Это не подтасовка, не обман. Это иллюстрация. Это допустимо. И каждый раз, когда видишь что-то, надо иметь, так сказать, разум, опираться на определенные знания, чтобы понимать, как это буквально сказано или не буквально. Надо быть очень наивным. Так вот здесь Гемора говорит, а может быть это такого и не было. Но я спрашиваю, ну хорошо, ну не было такого, ну так что? Иллюстрация факта, который имеет место. Не имеет дела с самой иллюстрацией, имеет дело с фактом. Пожалуйста, посмотри вокруг. Обещается продолжительность жизни, и ее нет. Тоев, а его нет. Как понимать тогда вот это возражение Гемора? Ну, очевидно так, что... Ну хорошо, мы видим, что в жизни это иногда подтверждается, иногда нет. Но кто сказал, что Хакодеш Боруху управляет миром вот по одному этому закону? Ты сделал мицву, значит, у тебя будет продолжительность жизни. Есть другие факторы, которые тоже действуют. Поэтому нет никакого доказательства с этого. За эту мицву человек получает таки. И если в другие факторы вмешиваются, он таки будет жить дольше. На 10 лет, может, дольше проживет. Вмешались другие факторы, смазалось. Но если майса вот такая, которая прямо сейчас произошла, и вот прямо сейчас произошла обрыв жизни, это уже что-то другое. Тогда это хорошее доказательство. Человек делал мицву, он заслужил охрану какую-то, ну пусть не продолжительность жизни там на 100 лет будет жизни, там на 10 лет больше, по крайней мере в этот момент его жизнь должна охраняться. А вот он умер. Значит, если такое действительно случилось, значит, это хорошее доказательство. Поэтому Гемара спрашивает, а было ли такое или нет? Посмотрим ответ. Раби Яков майса хаза. Он видел майсу такую. Гемара говорит, он видел эту майсу. Я не знаю, откуда Гемара знает это. Что Гемара написано гораздо-гораздо позже. Там несколько сот лет позже того, как Раби Яков жил. Откуда он знает, что Раби Яков видел? Ну, это загадка. Мы к ней вернемся, пока будем читать, как написано. Дальше Гемора говорит, даже если была такая майса, это еще ничего не значит. Почему? Почему это еще ничего не значит? Гемора делает возражение. Может быть, михархи беавейра хава. Может быть, в этот момент он думал про авейру, про грех какой-то. Тогда вот выполнял эти мицвот наверху. И что тогда? Давайте подумаем, что Гемора имеет в виду? Что если человек думает про авейру в этот момент, тогда что, мицва уже не охраняет?
Мицва не засчитывается.
Подождите, не спешите, слушайте. Вот. А Гемора говорит тогда, что мицва не охраняет, если человек в этот момент думает про авейру. Иначе в чем вопрос? Давайте подумаем, почему мицва не будет охранять? Вы знаете, это как бы целый разговор, и я, по-видимому, перенесу на следующий раз. Вот у нас сейчас вопрос. Почему даже если человек делает авейру, мицва его вдруг не охраняет? Не может сейчас так считать, надо понять почему, на чем это основано. Ну хорошо, тогда мы сейчас остановимся, и просто дальше будет подробный разбор вот этой майсы. Гемора 10 вопросов на нее задаст. Может, не 10, может, 8, может, 12, я не помню. Посмотрим. И породы будут разные, совершенно, которые затронут концепцию того, что такое мицва, как за нее награда, когда мицва смывается, когда не смывается. Это уже пойдет на следующие разы. Одним разом мы не ограничимся. Сейчас, пожалуйста, какие есть вопросы.
Один вопрос.
Да.
Я хочу понять, правильно ли я поняла. Значит, написано, не помню, где я читала, что если человек, у него больше прегрешений, и он делает какую-то мицву, но у него столько прегрешений, что у него нет аламаба. Значит, Всевышний все равно с ним рассчитывается в этом мире за эту мицву, чтобы в будущем мире, уже нет у него будущего мира, но какую-то награду он должен получить. Поэтому мы смотрим, что Раша и вдруг он преуспевает, а мы не можем понять.
Что вопрос?
Правильно ли это? А если
человек... Я сразу отвечу, это все было на прошлом занятии.
А,
полностью до конца добрался, рассматривал, про это все мы говорили. Еще вопрос.
Тогда я вас
слушаю. Кассета, да, там все это, как раз это и говорилось. Пожалуйста, еще вопрос. В компьютере, может, есть вопрос?
А, можно еще тогда вопрос? Вот, например, кто-то дает дыку, чтобы больной выздоровел, да? Тот, кто сдает дыку, он делает митсву. А выздоравливает совсем другой человек. Значит, награда идет другому человеку? Или как бы и тому, и другому?
Значит, когда человек дает садаку, кому идет награда, вопрос. Потому что если человек выздоравливает...
Ну, тому тоже, который выздоровел, ему тоже идет награда.
Так, секунду. Значит, кто получил здесь награду? Тот, который выздоровел, он никакой награды не получил. Он получил выздоровление. Он никакой... Он делал митсу какую-то?
Нет.
Нет. Что награда за митсу? Он выздоровел, он не получил награду за митсу. За свою митсу он не получил награду. Он получил, он просто выздоровел. Что награду получил другой, который сдал цедаку, так? В чем его награда? То, что он хотел, выполнилось. Он хотел, чтобы человек выздоровел, он выздоровел. Вот его награда. Дальше, значит, Хахамим говорят, что это не самый высокий уровень выполнения митсвы цедаки. Он оправдан. Самый высокий уровень цедаки – это когда даешь, не знаешь кому, и который получает, он не знает, кого он берет. Это самое чистое выполнение митцвы Лашем Шамаем, как бы. Ну, еще и хорошо иметь правильный каванот при этом, знать, что наверху происходит в этот момент, тогда еще лучше будет. Но, в принципе, такая митцва допустима. Это не то, что человек... Но он не делает ее Лашем Шамаем, а чтобы удовлетворить свое желание, чтобы другой выздоровел. Это допустимо. Он награду получает в этом мире, может и остается что-то на следующее, это уже зависит от подхода. Раби Яков считает, что за митцву ничего не будет списываться, а другие считают, что будет. Да.
Человек дает с дыхом за двух больных. Один и тот же человек за двух больных, за двух своих родных. Один Брух Ашем, а другой, как всегда.
Значит, вопрос был такой, что человек дает цедаку за двух больных, один выздоравливает, другой нет. Как относиться к такому событию, да, в этом вопрос? Работает эта мицва или нет?
Нет. Они участвуют, на кого направлена мицва, они каким-то образом участвуют в результате.
Так, значит, вот вопрос, как это работает технически, что один умер, а другой выздоровел. Ну, я отчасти уже говорил, что концепция вот здесь такая, что идет просьба наверх. Просьба, подкрепленная цедакой. Дальше, значит, наши просьбы наверх иногда принимаются к рассмотрению, иногда нет. Это всем понятно, верно? Потому что наверху есть свои расчеты. И мы не знаем эти расчеты, как оно все идет. Поэтому в этой ситуации есть несколько ответов. Один ответ. Наверху два дела были рассмотрены. В одном случае был один вердикт, в другом другой. Другой вариант. Зависит от того, какая болезнь еще. Он стоит, человек находился. Иногда, чтобы преодолеть вот ту болезнь, которая спустилась, человек, надо большие вещи там наверху поменять. И на это надо решиться, пойти, суд решает, там идти на это или нет, менять. В данной ситуации действительно то, что там верхний расклад или нет, это тоже фактор. Когда все эти факторы рассматриваются все вместе, тогда мы видим только...
Еще один вопрос. Мы молимся за здоровье многих людей, нас просят, и мы молимся. Не может ли быть обратного эффекта? То есть кто-то действительно... То есть это действительно мицва, а какая-то мицва может обернуться против нас, нет?
Такого что имеется в виду, какая? Кто именно против нас наоборот?
Ну, я имею в виду в то, что бывает рикошет от какой-то, мы делаем мицву, она оборачивается против нас.
Так в смысле болит за здоровье, каким образом это будет работать?
Каким это образом будет работать? Скажем, за этого человека нельзя было молиться.
вопрос так. Если молишься за человека, за которого нельзя молиться, что произойдет с тем, который молится? Пострадает он или нет, так? Ну, значит, здесь, по-видимому, зависит от ситуации. Если, например, есть гемора, который говорит, что асур иметь рахмонут на человека, у которого нет дат. Человек, у которого нет разума, к нему нельзя иметь рахмонат, сострадание. И гемора здесь использует ложь асур. Асур – это нельзя. Совершаешь что-то плохое. То есть мы видим отсюда на этом примере, что можно делать человеку как бы с открытым сердцем что-то хорошее, но в определенных ситуациях, раз это нельзя, это может против тебя вернуться. Иначе не сказано, что нельзя, значит, что делать что-то неправильно в этот момент. Я сейчас не буду входить в то, в чем действительно объяснение, почему это нельзя. Это требует объяснения, построения логических. Но просто я привел это как пример того, что делаешь вроде мицву хесед, а может по тебе стукнуть рикошетом. С молитвой тоже так может быть. Я бы не советовал молиться за, скажем, выздоровление Абу Мазана или там этого Арафата. Поздно уже. Это вот как эта история. Я иллюстрацию привел. А человек наивный принял так с чистым сердцем, что я сказал. Она меня никогда не знала еще до сих пор. Она думала, что я на это имею в виду. Сейчас, секунду. Дайте я кончу это отвечать. Сейчас, порядке, по очереди. Вот. Так вот, значит, все зависит от ситуации. Но в обычной ситуации, в молитве за здоровье навряд ли можно ждать такого результата, что по тебе же оно и стукнет.
Еще, если честно, нет разума, нельзя за него молиться, чтобы тоже было кому-то в радость.
Я вам сказал гемору, так? Нет, не сказано так. Нельзя ему делать рахмонат. Майсим тоем нельзя ему делать. Вот что сказано. Вы уже от себя добавили.
Не, я спрашиваю.
А, тогда вот я говорю, здесь другое. Но вы спросили таким тоном неудумевающим.
Нет, а что значит нельзя ему делать рахму? Что это значит?
Я сказал, что я не хочу входить. Хорошие поступки, например, он дать ему цедоку. Это вот хорошее. Или устроить его на работу, предположим. Но опять-таки, ему рассказала, надо смотреть ситуацию, какая ситуация, можно это применять, нельзя. Ему дала какое-то правило. Дальше, значит, вот пиримидон, хорошая таблетка. Но не во всяком случае жизни ее будешь принимать, верно? Болит там что-то другое, так уже не примешь пиримидон. Да? Так, пожалуйста, теперь вопросы.
Значит, относительно того, было это событие или нет?
Это мы потом будем говорить. Это у нас будет еще на следующем занятии. Пожалуйста.
Может быть, тоже о ком или сейчас вкратце. Как правильно нам относиться к махлокот, который мы видим в самых вот первоисточниках? Мы видим, что по любому поводу практически есть очень серьезные разные мнения. И каждая сторона, заслуживает доверия. Комбинаторика приводит вообще к бесконечному числу вариантов. И тогда я предлагаю одно из двух. Или истина есть, и тогда я могу выбрать себе какую-то линию, или Творец не хотел, чтобы у нас была полная ясность, чтобы в этом была цель, чтобы можно было думать и так, и сяк. Как правильно относиться к махлокоту?
Вопрос был, потом повторяю вопрос, как относиться к махлокот, к спорам у мудрецов. Что Хакодыш Боруху хотел, это как бы развитие вопроса было. Значит, однозначно ответить на этот вопрос нельзя, потому что в одном случае положительное отношение, в другом случае негативное отношение. Пример негативного отношения. Если, например, говорится, что галаха такая-то, а другой говорит, галаха такая-то. То есть один говорит, это можно, другой говорит, что это нельзя. Тут радости никакой нет. Потому что, ну, желательно знать, так сказать, это одно. Дальше. Вот, например, тот вопрос, который сегодня я смотрю. Это не вопрос галахи. Это вопрос мировоззренческий.
Что-то многое следует.
Это вопрос мировоззренческий. Есть награды в этом мире или нет? Это мировоззрение, понимание, общее понимание происходящего. Я согласен, что из общего понимания происходящего многие вещи будут следовать. Но сам по себе вопрос мировоззренческий. Дальше. Есть люди, которые живут как в армии.
Как
в армии.
Как в армии.
Что в армии? Левый, левый, левый. И все просто. Тут даже надо думать, куда ногу поставить. Сержант решил. Левый, говорит, надо сейчас. В духовных вопросах тоже многие предпочитают чувствовать себя удобно. И у них концепция есть, как мир устроен. Им проще иметь одно мнение. Зачем еще? Но в реальности не так. Когда мы говорим о вещах скрытых, награды за миссу, это вещь очень скрытая. То, что мы сейчас говорим, это типичная каббала. В терминах обычных, но разгадка этого вопроса, то, что здесь говорится, это упирается в тайное учение. Это не вещи, которые можно здесь на Земле измериться. Это изучение Торы, это определенные вещи. И тут, естественно, возникают разные, так сказать, мнения на этот счет. Это неизбежно.
Ну как человеку быть, какое мнение
придерживается?
Мир не имеет ясности, это верно. Мы живем в таком мире, это надо, значит, принять как факт. Мы живем в мире, в котором нет ясности, но это не то, что, как бы, это есть фактор нашей жизни, не тот, который, как бы, сводит нашу жизнь, как бы, на нет. Такова жизнь. Пользуйтесь телефоном, вы не знаете, как внутри устроено, вы им пользуетесь. Это не обязательно, так сказать, понимать все, что внутри. Врач, когда дает таблетку, тоже знает, что внутри происходит. Но какое-то влияние, так сказать, есть. Какое-то понимание мира существует. И чем глубже оно существует, тем для того, который понимает, оно лучше. Есть люди, которые хотят понять. Вот те, которые в Геморе, они сражаются, Рабеков одно говорит, другое другое, третье мнение. У них каждое, значит, у них представление определенное о том, как мир устроен. И из этих представлений складывается вот такой результат. Я полагаю, что из тех вопросов, которые мы сейчас изучаем, и вот дальше еще будем изучать, мы все больше и больше погружаемся в протим, в детали мицвы, за что награда, как вот, а если Авера была примешана сюда, что здесь будет. Мы будем все больше и больше узнавать, больше и больше ориентироваться. И это даст влияние на наше понимание происходящего. От того, что мы знаем разные концепции, если неправильные, наше понимание происходящего углубляется. И так можно посмотреть, и так. И если наше понимание происходящего углубляется, это значит, разум начинает преобразовываться в лучшую сторону, он светлеет. А вот моя рука... Она, смотрите, как идет. Пальцы здесь, а идет сюда, 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 к плечу, к шее и к голове. Получается, что мое действие будет зависеть от того, что находится у меня в голове. А в голове у меня более светлая картина мира сейчас, я больше понял. Тогда и рука будет более светлой. Это практическая вот польза от тех, так сказать, изучений, даже когда это махлойка. Если человек глубоко изучает, это будет сказываться в его жизни. Хорошо, он будет лучше, его жизнь будет более ясной. Вот. А то, что они есть, это нормально. Лишь бы они правильные были. Дальше Тора разбирает, махлоки с лышаем шамаем или не лышаем шамаем. Это тоже фактор. И не всякое мнение, которое есть, оно правильное. Если ошибочное мнение, тогда только разрушение будет. Гемора тоже про это говорит. Так? Бывают махлоки, где один прав, другой не прав, увы. Гемора про это не то, что я придумал. И никакой радости в этом нет, что такое бывает. Это, наоборот, горе для народа. Такое бывает. Гемора однозначно, Гемора в Амиция, в конце второго перек, по-моему, Гимл, предупреждает очень назначенное наказание того, кто учит людей неправильно. Речь идет не о новичках, а тех, кто учит людей неправильно. То есть ситуация сложная. Но если человек учит правильно, нападаешь вот на такое правильное, и это очень много, вот мы изучаем Талмуд, тут все правильно, надо только правильно понимать что-то. Вот тогда это в плюс. Если бы все было ясно, тогда это подрывало бы бихера, выбор бы, свободу выбора. А это вот мир стоит так на свободе выбора. Поэтому не все ясно.
Закончу. Они приходили через море, последняя служанка видела больше и знала, чем по-русски. И это не спасло их, потому что мало знать. Мало знать. Все знали.
Еще раз скажите, они что-то.
А вот когда приходили евреи через море, посуху, последняя служанка видела больше, чем пророк Хизкель. Все все знали, все понимали.
Так.
И это не спасло от греха Золотого Сельца. Знание не спасает.
Я отвечу. Ответ очень простой. Это когда она переходила море, она это видела. Тогда она перешла море, и море сомкнулось снова, она перестала это видеть. Вот и все. Понимаете? В тот момент, когда они переходили через море, Хашамаем открылись, была специальная шефа, которая шла. Что думаете, она стала умнее, чем пророк? Ей показали больше, вот и все. Она стала умнее, последняя служанка, чем пророк. Показали больше. Как вы пошли в кино, вам показали. Вышли из зала, занавес закрылся, точка. Теперь живешь свою жизнь уже. Конечно, то, что видел, оказало на тебя влияние, но не то видение.
То есть то, что вы сказали, сейчас вот очень интересно. Вы говорите так, что...
Как и все другое, что я говорю.
Еще интереснее всего остального.
Так.
Если бы все было ясно, ну совсем это бы дубина не делать все правильно. И не было бы выбора. Соответственно, выбор-то мы делаем, вот, как вы говорите, не сехалем, а каким-то интуитивным чувством.
Это я не говорил и не думал.
Ну.
Значит, вопрос такой. Поскольку в мире не все ясно, это подрывает бихира. И дальше то, что я уже не говорил, а вы сказали уже от себя, как будто я это говорил, как следует из моих слов, хотя это не следует. Что когда человек делает бихиру, он опирается не на разум, а на чувство. Это не так. Если бы он опирался на чувство, то он бы ушел вниз очень быстро. Что спасает человека, это как раз его разум. Это вот так и Равит объяснял, мы учили на одном из занятий, что есть у человека вот такая сила, сила разума, которая позволяет ему оттащить себя от тех кайхот, которые на него действуют изнутри и снаружи. Есть ему специальный такой коих разум, который может встать над своими желаниями и инстинктами и решить по-другому на чем-то основу. Вот так Равин говорил. Значит, из того, что смазано, это значит трудно принять решение. Оно не всегда очевидно. Но тем не менее, есть уравнение в нем, там три неизвестных. Все-таки ты включаешь свой разум, пытаешься разрешить задачку, а не при помощи чувств. Разум включается. Дальше, значит, конечно, не только разум, там еще и другие факторы участвуют, но разум, он, так сказать, это работа в тяжелых условиях, вот и все. Дальше нам дали вот книгу, Сефер, я держу в руках Талмуд, Хумаш, который позволяет навести порядок и ориентироваться разумом. Сам я не знаю, на ком можно жениться, на ком нельзя, предположим. Сказано, на ком можно, на ком нельзя. Так? А как разум? Вот я разум должен направить на то, чтобы знать, кого слушаться. Yeah. Читать в газетке что-то или что Тора говорит. Или свое сердце слушаться. Это уже на это разум дан. Дальше ему дана помощь. Далее вот Матан Тора было, знаете. Дано руководство, как двигаться, что можно, что нельзя.
Нет, вот школа Гилеля и Шамая. Разум подсказывает одному, что нужно следовать этой школе, а разум другому подсказывает, что нужно следовать этой школе.
Что вы хотите сказать против Гилеля и Шамая?
Так гарантия, что правильно человек, как ему узнать?
Слушайте меня, я вам скажу, как надо.
Это, конечно, хорошо.
Ну так и все. У вас есть раб какой-то, я имел в виду, опять-таки, не понимаете меня буквально. Я не это имею в виду, это иллюстрация. Спросите раб, которому вы доверяете, и все.
Вы тут одно уравнение с теми неизвестными решили, вам можно доверять.
Да, давайте. Просто я такой человек, который не всякой задачке скажет, я знаю решение. Я знаю это, не всякой задачкой я могу решить.
Можно маленький вопрос или большой?
Да, давайте.
Вот у человека есть, у каждого человека миссия в жизни, да? И вот когда он выполняет, допустим, человек выполнил свою миссию, да, он ее может выполнить за то время, которое ему, там, 100 лет ему выделил.
Я знаю, что вы хотите, послушайте опять-таки занятия, которые у вас не были. Там мы говорили же про это, правда?
Нет, я хочу сказать, я не знаю, на том занятии, вы говорили, раньше люди жили, допустим, 1000 лет. Значит ли это, что им для выполнения их миссии выделялось больше времени. У нас сейчас меньше шефы, но, может быть, нам выделяется меньше времени. Там Аризаль жил столько-то лет, Рави Нахман жил тоже мало времени.
Понятно, я отвечаю. Вопрос хороший очень. Продолжительность жизни, как она определяется? по задаче человека или нет. Да, по задаче. Аризал отвечает, да, по задаче. Ему дается продолжительная жизнь, что он выполнил, так сказать, то, что ему положено выполнить в этом мире. Так? Дальше он с этим может делать и не справляться. И у него может жизнь сокращаться, он может не выполнять. Никто как бы не гарантирует, что он действительно уложится в это время.
Нет, раньше. Свою...
Про это у нас была речь, про продолжительность жизни человека, Махлокис Раби Акива и Рабонан. Про это мы изучали вот на одном из занятий не так давно. Не на последнем, а на предпоследнем. Там, где речь шла про вот эту убили Мирием случайно, там про это шла речь.
Нет, я имею в виду, чтобы все люди уменьшили продолжительность жизни.
Да, изменилась задача, да. Задача чуть-чуть другая.
Задача изменилась,
да.
Просто у нас сейчас как бы проще есть это в Киеве. И кроме того, может быть, мы можем его сделать за более короткий срок.
Да, да, совершенно верно. Еще вопросы?
Вопросов столько, что мученько.
Ну хорошо, тогда до следующего раза уже, после Тишибова. Всего хорошего.
Следующий понедельник.
А почему? А что?
Собака в кабинете.
А? Не слышу.
Нет, а занятие будет.
Нет, все нормально будет, да. Как обычно, я думаю.